Губин Лайф. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, товарищи дорогие. Как всегда, по пятницам мы с Антоном Арослановым подводим не то чтобы итоги недели, но отмечаем, выбираем от одного до четырех событий, которые, с нашей точки зрения, способны оставить свой след в новейшей истории России, а может быть, и не только России. Событий у нас было много. Некоторые там били по карману. Вон, Uber-такси требует запретить в Петербурге. Ладно бы только в Петербурге, а во Франции Uber-такси пришлось закрыть себя. Вот сегодняшняя новость пришла, потому что цены на Uber-такси и на другие интернет зависимые таксомоторы упали настолько сильно, что классические шоферы такси не выдерживают конкуренции. Будем следить за этим развитием. Может, на следующей неделе обсудим. Решили пока не включать. Но четыре события мы все-таки отобрали. Ну, во-первых, Греция, да, потому что если вы собираетесь в Грецию, а Греция, ну, стоит примерно в полтора раза дешевле стоила отдыха там в дружественной нам Черногории. Вот просто. Было место самого дешевого зарубежного отдыха. Поедете ли вы теперь? А второе, что мы будем обсуждать, это увольнение американских сотрудников. Вот уволен один из ведущих сотрудников Нижегородского университета. Как вы к этому относитесь? К увольнению, то, что Кристиан Барнард называл нежелательными элементами. Кристиан Барнард, напомню, такой пострадавший от апартеида хирург в ЮАР, он первым сердце пересадил. Третье – это разрешение полицейским стрелять в России, как в Америке. Депутат Яровая тут постарался. Теперь можно стрелять в женщин. Если живот небольшой, можно даже в беременных. Но если живот большой, то нельзя, вдруг беременная. Ну и третье – это регистрация, разрешение полная легализация гей-браков в Америке. У нас здесь есть такая архангельская эскапада на уровне мэра. Попробуем разобраться, что там происходит и нужно ли в России регистрировать гей-браки или, возможно, как в Британии. Там не только гей-браки, там однополые союзы. Вот вопрос, который мы обсуждаем сегодня. 8 800 ровно 200 ровно 9702 наш телефон. Мы начинаем с Греции. Корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Софья Ручко в нашей студии.
Добрый
Софья,
вечер.
Добрый вечер. Что там с греками? Говорят, ужас. И вы тоже видели картинки, где с черными мешками мужики у банкоматов?
Да, видела. Ну, какая официальная информация такая? То, что в Греции введено закрыты банки, во-первых, да, и введено ограничение на снятие наличных в банкоматах. Банки не выдают больше 60 евро в день. Ну, так я пересчитала, если говорить о России, это 3600 рублей примерно, даже чуть побольше. Вот. Эта ситуация была связана с тем, что люди, когда начались все проблемы с выплатами долга Греции, стали сразу выводить свои,
конечно,
деньги из банков.
Но нам это знакомо. Мы три таких перехода, да, 98-й пережили, затем 2008-й, 2014-й.
А если вот для чайника технический дефолт в Греции, что это значит вообще? Вот на пальцах, если объяснить.
Антон, ты не похож на чайник, только на очень модный.
Ну да.
Значит, что произошло? В Грецию Греция вошла в состав Евросоюза, и очень долгое время в нее вливали деньги. Там какие-то цифры уже, сейчас скажу, 240 миллиардов евро всего за это время. Греция очень долго уже не могла расплатиться с долгами. И вот, как бы, я так понимаю, что терпению кредиторов пришел конец, и была объявлена очередной, час X, когда Греция должна была выплатить МВФ, Международному валютному фонду, примерно 1,5 миллиарда евро. Греция это сделать не смогла. Вообще, что такое дефолт? Дефолт – это когда, если говорить о понятнее людям, да, о заемщиках, когда человек не может возвращать свои долги. Это называется дефолтом.
А технический дефолт – это когда они выплачивают на определенную дату, но еще есть маленький шанс, что, может быть, выплатят завтра. Тогда это называется технический дефолт.
Да, что я хотела сказать. Опять же, почитала официальные новости, и так какой-то определенной картины нет. Признан все-таки это дефолт или нет?
А давайте сейчас в Афины позвоним, выясним по поводу дефолта, а заодно ехать ли сейчас российскому туристу в Грецию, чем это чревато. С нами на связи Димитриас Алиатсас, журналист-международник, общественный деятель. Дорогой тезка, здравствуйте, приветствую вас.
Добрый день, добрый вечер. Уже вот это я нахожусь под Акрополем. Не дождетесь, никому не давать не будем. Акробу паршино.
Да, главное, вы не ложитесь туда всей страной. Нам будет вас очень не хватать. А скажите, пожалуйста.
Я хочу вас обрадовать, что я сижу сейчас тут, кроме меня, еще моего друга. Из греков больше никого нету, одни туристы тут. Поэтому, пожалуйста, приезжайте в Грецию. Все будет нормально, все будет хорошо. Тем более, скажу спешу сейчас об этом говорить, что любой турист, который приезжает в Грецию, имеет право получить любую сумму в банке, если у него своя кредитная карточка, это не греческая, а это европейская, это российская.
А, то есть вот эти ограничения далее, в 60 евро не коснутся, никаких, если с иностранной кредит.
Да, никаких ограничений для туристов, поэтому это внутренний вопрос Греции, касается греков, и никаких ограничений для туристов. Это очень важный момент, чтобы понимали все те, которые собираются ехать в Грецию. Это во-первых. Во-вторых, вот вы уже говорили, что греки получали в Ливане. Да. Я вас приглашаю сюда, чтобы получить часть этого влияния. Извините, черт возьми, как говорят. Никакого влияния ни в какую греческую экономику ничего не было в предыдущие 5 лет. Это были деньги, которые они давали, рефинансировали свои же банки, свой кредит, свои проценты и так далее, и так далее. И из этих 240 миллиардов евро, которые Греция получила в предыдущие 5 лет, в реальную греческую экономику не пошел даже и один из этих миллиардов.
Это нам знакомо. Поэтому... Мы это в 98-м году проходили, да.
Понятно.
Когда вот, обслуживали вот долг и стоимость. А скажите, пожалуйста, возможно ли, что Греция выйдет а. из еврозоны, б. из Евросоюза?
Дело в том, что референдум не отвечает на эти вопросы. Референдум, как поставлен вопрос, вопрос поставлен так. Хотите ли вы продолжение этого губительного курса и этих предложений новых, которые делает Евросоюз, и которые не улучшают климат в Греции, а идут вразрез с теми, правительству, с теми возможностями, которые хочет использовать новое греческое правительство для того, чтобы развивать 2-3 сектора греческой экономики. Вот в этом должны греки завтра отвечать. Но псевдодилемму на завтра поставили опытные европейские чиновники и их местная политическая экономическая элита в Греции, я имею в виду, превращая этот вопрос псевдодилемму, если завтра будете голосовать против, как хочет правительство, получится, что вы голосуете против еврозоны, против Евросоюза.
Да, это опять же нам очень знаком, да. Потому что за вашими словами, мы, так сказать, что-то чуется родное в этой в афинской песне Ямщика. То раздолье удалое, то российская тоска. Мы это проходили в 98-м году. Спасибо большое Димитриосу Лиацису. Напомню, журналист-международник, с которым мы звонили в Греции. Вот на меня Софья Ручко смотрит укоризненно из отдела экономики комсомолки Словенска. Софья, я вас приглашаю. Оставайтесь еще на четверть часа. Обсудим проблемы университетов. Они ведь тоже связаны с нашей экономикой. Сейчас перерыв 4 минуты, затем продолжим.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Губин Лайф. На радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, продолжаем обсуждение основных событий недели, которые нам показались знаковыми. По-прежнему Софья Ручко, корреспондент отдела экономики комсомолки, находится в нашей студии. Сейчас разберемся с Грецией и переведем к увольнению американцев из российских университетов. То, что произошло в Новгороде, это, с моей точки зрения, конечно, удар по экономике Нижегородского университета и удар по образовательной системе России. Объясню, почему потом считаю. Так, Софья, скажите, пожалуйста, вот вообще Греция ощущение переживает наш 98-й год. Но если бы у Греции была драхма, а не евро, то вообще все для нас, кто не в драхме, было бы замечательно. Драхма бы мгновенно упала. У нас в свое время рубль 4 раза упал. Недвижимость, соответственно, резко подешевела. Нужно было бы отправляться в Грецию, покупать дешевую мусаку и дешевое жилье.
Что касается дешевого жилья, да, кстати говоря, сейчас очень хорошее, наверное, время для вложений, потому что недвижимость в Греции сильно подешевела. Что касается евро...
Значит, Антон, ты записывай своего Конькова, переберешься, наконец, на берег Эгейского моря.
Да, действительно, и, наверное, после вот всех этих, на следующей неделе, когда будет референдум, возможно, еще какое-то падение. Что касается евро, действительно, хоть Греция очень далеко, но для нас она близко, потому что она входит в Евросоюза, это евро. А когда рубль сильно упал, у нас люди стали многие вкладывать свои деньги, сбережения, переводить рубли в евро, надеясь таким образом выиграть на этой курсовой разнице. Так вот, если Греция выйдет из Евросоюза, в принципе, это все ей предрекают, это вполне возможно, то евро может сильно упасть. Хотя потом, когда...
По отношению к доллару. По отношению к рублю.
По отношению
к юаню.
По отношению к другим валютам евро уже, кстати говоря, вот у нас рубль вообще нестандартно себя ведет. По отношению к другим валютам евро уже опустилось, уже подешевело. По отношению к рублю пока нет. Но все-таки, если так глобально вообще действительно Греция выйдет из Евросоюза, то евро может подешеветь по отношению к рублю.
Ого.
На какое-то время.
Не прячьте ваши денежки.
Ну, поэтому, да, сейчас, мне кажется, не самый лучший момент, чтобы доверять вот евро, пока вся эта ситуация с Грецией не
Сказала Софья Ручко, которой, видимо, Федеральная резервная система для любителей конспирологических теорий проплатила, чтобы она нашим эфиром обрушила евро. Ну, а зачем же? Конечно! Мы же знаем, что это же неспроста. Софья, спасибо большое, тем не менее, за эту мысль, за это предупреждение. Курс евро к доллару 1.1, кстати сказать. Я помню, когда это было 1.4 в лихие времена. Евро к доллару все время снижается. Спасибо вам большое. Софья Ручко, отдел экономики, была с нами. Говорили о Греции. И переходим к экономике Российской Федерации. Значит, напомню, что произошло в Нижегородском университете имени Лобачевского. Вот Антон меня поправит. Он, как всегда, у меня глазки подслеповатые, а он высоко
сидит
далеко. Кто
бы еще знал, что там произошло вообще? Кто бы еще знал, что там произошло?
Ну, сейчас тогда, сейчас будем звонить здесь, в Нижний Новгород.
Знаешь, это история, вот как всегда, как обычно в последнее время. Важен не сам факт и, собственно, не то, что конкретно произошло, а та реакция, которую мы наблюдаем на это.
Ты прав.
С этой точки зрения это гораздо более интересно, чем судьба, собственно, господина Уайта, да, Кендрика Уайта, это, собственно, есть проректор Нижегородского университета имени Лобачевского, которого уволили. И здесь можно поставить жирное троеточие и дальше фантазировать, например, того, почему. Потому что есть разные версии.
Да, это правда. Я напомню, что это не первые такие сенсационные увольнения. Кстати, что вы думаете по этому поводу? По поводу увольнения американцев из российских университетов. Напомню, это произошло после программы Дмитрия Киселева. Димульчика, привет тебе большой. Скажи, пожалуйста, Глебик-то у тебя в каких годах в Англии учился? Не напомнишь, дорогой мой? Ну, про Келли Ричдейл, твою там шестую жену, я тебе поминать не буду. Вот, но Анатолий Глеб, да, он ведь в Англии, насколько я помню, так учился, когда ты был глубоким западником, не был патриотом. Ну, это так, немножечко в сторону. Извините, тут у мальчиков свое выяснение отношений.
Надо его позвать в программу уже, в конце концов.
Нет. Вот с Киселевым я рядом не сяду. Ты меня извини, конечно.
Но он настолько часто вспоминается в эфирах, что надо уже глаза в глаза
разобраться. Да, я ему могу сказать.
Дмитрий Киселев, приходите к нам, слушайте
программу. Да, хотя я считаю абсолютным полным негодяем в последнее время. Это моя точка зрения, наше почти 30-летнее знакомство, я думаю, дает мне основание для такого вывода. Ну так вот, Дмитрий Киселев выступил в программе «Вести», значит, сказал, как американцы внедряются, разрушают экономику нашей страны. После этого был уволен проректор по инновациям Нижегородского университета имени Лобачевского Кендрик Уайт, он гражданин США. Это вообще не первое такое увольнение. Напомню, что в 1999 году, после событий в Югославии, ректор военмеха имени Устинова Петербургского, Савельев, да, он уволил целых четырех американских сотрудников, они потом были по суду восстановлены. Савельев, правда, пошел чуть дальше. Он еще учредил стипендию имени Слободана Милошевича. Но вообще человек, у которого так руки под предплечья там в крови были. Вот не знаю, по-моему, этой стипендии нет. Савельева тоже уже в военмехе давным-давно нет. Но, в общем, прецедент 99-го года есть. А что вы думаете по поводу таких увольнений? 8-800-200-97-02, наш телефон, 2420, смс-портал, не забудьте набрать РКП. Я объясню, почему вот это увольнение, это удар по образовательной системе России. Потому что российская система рейтингуется. Рейтингуется различными международными рейтингами. Любой рейтинг – это бальная система. Нужно набрать определенное количество баллов. По разным совершенно показателям, про количество научных публикаций в рецензируемых научных журналах. Там сколько у вас в «Ланцете», скажем, опубликовано, сколько в «Science». Сколько у вас иностранцев-преподавателей. Какие у вас курсы на английском языке. Сколько PhD ученых степеней у преподавателей. Все это дает баллы. Увольнение иностранца из университета – Это сразу минус баллов в международном рейтинге. Это сразу на это обращают внимание те студенты, которые думают поехать учиться в Россию. Это
а удар. Если он вернется? А если он вернется?
Не знаю. Не знаю, тогда, ну, то есть, видимо, нет.
Есть предположение, что он приезжает на следующей неделе, разговаривает с ректором, и якобы они,
может быть, круг потому что его ректор, обязанности ректор обсуждают. Отказался от комментирования, сказал, сами понимаете, какой...
Вот, кстати, что подозрительно. Все молчат. Я в Фейсбуке написал Уайту, говорю, Кендрик, ну, выйдите с нами на связь, ну, расскажите, что же на самом деле было. Он меня в друзья добавил, то есть он читает мои сообщения. Но ответа никакого нет. То же самое с коллегами. Я разговаривал
the
сегодня с двумя.
Was an answer there. Как-то так на языке Шекспира, да?
Так, да, понимаешь? Я сегодня разговаривал с двумя коллегами.
Ага.
Кендрика Уайта.
Так.
И оба отказались разговаривать. Один якобы там, значит, у него обиды на комсомолку как-то, значит, не в том месте в его прямой речи поставили.
Девушки, комсомолки способны обидеть, я это знаю.
А другой говорит, нет, нам не положено.
Все,
нам не
положено, звоним в Нижний Новгород, у них могут быть обязательства, здесь есть проблема корпоративной этики, поэтому никогда не спрашивайте сотрудника организации какой-либо, как он к ней относится, он не может не говорить ни хорошо, ни плохо, потому что это вопрос корпоративной этики. То есть хорошо, может, плохо, нет. А с нами на связи редактор «Комсомольской правды» Нижний Новгород Юлия Лавицкая. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы тут обсудили всякие разные теории, имеем минимум информации. А теперь поставьте нас, пожалуйста, на место и скажите, удалось ли вам узнать, что там произошло.
У нас на самом деле совершенно аналогичная ситуация. Мы занимаемся вопросом... Да, занимаемся вопросом с увольнением Кендрика Уайта уже третий день, но на самом деле, к сожалению, очень недалеко продвинулись. В ВУЗе все как один ссылаются на официальный сайт, где было размещено сообщение о том, что Кендрик Уайт больше не проректор, с очень невнятной, прямо скажем, формулировкой, освобожден от обязанностей в связи с реструктуризацией системы управления инновационной деятельностью. Однако он действительно остается доцентом ННПУ и на следующей неделе должен встретиться с ректором. Все это так. Все высказывают разные версии, либеральные. Он просто, конечно, негодует, говорят о том, что это безобразие, уволили человека, который, да, так много сделал для экономики и для развития. Вот. Но у нас сейчас в руках есть документ, как раз внутреннее распоряжение ННГУ, что интересно, подписанное 26 июня, то есть как раз в день, когда был издан приказ об увольнении Кендрика Уайта, о том, что в целях упорядочения взаимодействия сотрудников Нижегородского государственного университета со средствами массовой информации, все сотрудники ННГУ должны не только предварительно согласовывать все съемки с пресс-службой, но, кроме того, служба безопасности должна осуществлять допуск представителей СМИ в корпуса университета только по предварительному согласованию с пресс-службой. Ну, такого понятно. У нас раньше не было никогда.
Да, Юля, это вообще безобразие. Поедемте в Кембридж. Там очень ограниченное количество колледжей, хотя колледж – это не факультет, это административная единица в составе Кембриджского Оксфордского университета. Там очень ограниченном количестве Кембриджей нельзя ходить. Например, нельзя ходить по газону. А так вообще можно заходить, брать интервью у кого угодно. Для чего ж профессура? Как не интервью давать?
Слушайте, Юль, как вам кажется, только коротко, да?
Секунд.
Если бы эта история произошла не сейчас, а год назад, полтора года назад, был бы такой шум?
Я думаю, что нет.
Понятно. Точка. Занавес.
Да, какой занавес? Во-первых, благодарность. Юлия Лавицкая, редактор «Комсомольской правды» Нижний Новгород. Во-вторых, да, все-таки там Киселев вменил в вину, да, по-моему, даже американские, то, что портреты американских ученых на стенке висели. И их тут же сняли. Да. Мы что, опять биологию делим на американскую и русскую? Мы опять ботанику делим на американскую и русскую? Ладно, сейчас перерыв, затем продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Губин Лайф. На радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, Грецию обсудили, Нижний Новгород, увольнение американцев обсудили. Напомню свою точку зрения по той или иной теме, которую мы сегодня обсуждаем, подводя итоги недели. Вы можете присылать на смс-портал 2420, либо дозвониться в прямой эфир 8-800-200-97-02. Мы к горяченькому.
Пока мы не перешли, дай смс-ку прочитать. Пока мы не перешли к следующей теме.
Да.
Тут из Хакасии. Хакасия это, да, у нас? Да, из Хакасии смс-ка. С каждой передачей все больше сомневаюсь в адекватности и компетентности
господина. Тебя назвали господином.
Раслана. Ну, как написано, так и читаю. Чего? Поклонение либераловым массам сквозит из приемника. Абравировать латынью многоточие надоело слушать. Значит... Ну, во-первых, дорогой радиослушатель из Хакасии, если надоело слушать, срочно выключайте радиоприемник и уши свои не
хамишь,
мучайте.
Парниша.
Да, слушай, но позволь мне ответить все-таки на это. Меня тут
я цитирую.
В неадекватности и некомпетентности обвиняют.
Смешной и толстый.
Смешной и толстый.
На таксо Юбер поедешь.
Радиослушатель, ты о нем сейчас говоришь?
Как обо всех.
Как ты его успел разглядеть, я, честно говоря, не понял. Но, собственно, во-вторых, по поводу бравирования, латынью, ошиблись. Дима говорил на латыни в нашем эфире.
Меня с тобой перепутали, но поскольку Расланов гораздо умнее, моложе и красивее меня, мне это, конечно, льстиво. А вот тебе, конечно, должно быть обидно.
Мне очень обидно, я сейчас буду плакать. По поводу либераловых масс рекомендую вам просто внимательнее слушать программу «Губин Лайф». Если вам не хватает этой самой внимательности, то
звоните,
прекратите эту чушь.
Друзья
нести,
мои.
Нести, писать какие-то...
Нет, ну что ж, погоди, что ты обиделся? Но человек перепутал латынь с английским, потому что не знает ни того, ни другого.
Да,
а жаль. А жаль, наша исконная русская традиция – это учить латынь в средней школе. По крайней мере, глянить в классическое образование в России до революции, в этом абсолютно четко убедитесь. Да, ведь мы ничего не сказали, не парас, паратастр, не дум спирус,
это девушка пишет. Это пишет девушка, и эту девушку зовут Наталья. Я посмотрел просто ее старые смс-ки. Это Наталья. Наталья.
Наталья,
спасибо,
что вы делаете сегодня вечером? Значит, хорошо. Переходим к событиям, которые, думаю, многих не оставят равнодушными. В Госдуме поступил закон. Его либеральные массы уже окрестили законом садистов.
Либеральные, либералловые.
А, либералловые. Либералловые – это класс. Это обозначение цвета. Либералового цвета. Значит, весь такой цветами радуги. Да простит меня, Милонов, переливаются. Закон, который окрестили законом садистов. Это хлестко, но это не точно, который действительно расширяет полномочия полиции. Там много чего. Например, полицейские имеют право не представляться при задержании в тех условиях, когда этого требует оперативная обстановка. Ну вот, когда ты выбираешь там представляться или пулю в лоб получишь, ты можешь не представляться. Это теперь закон тебя в этом защищает. И есть изменения, которые, конечно, на которые все обратили внимание. Это то, что сотрудники полиции могут теперь применять оружие по отношению к группам лиц. То есть, грубо говоря, либераловые массы сказали, и в этом нет противоречия, что они могут расстрелять демонстрацию. Такое правда у них есть. И могут стрелять в женщин. Раньше было нельзя. Женщин было нельзя в малолеток. Малолетки, кстати, иногда при побегах из зон этим пользовались. И то, что нельзя было стрелять в женщин, в этом есть определенная логика. Потому что найден давным-давно ген преступности, который отличает преступников от непреступников. Он называется Y-хромосома. И это, собственно, та хромосома, которую мужчина отличает от женщины. Если ты мужчина, то вероятность, что ты станешь преступником, выше, потому что у тебя агрессия от природы гораздо больше. Вот почему женщины считались потенциально гораздо менее агрессивными существами. Вот почему в них было запрещено стрелять. От них меньше можно подлянки было ожидать при задержании. Такова биологическая логика, но депутатов другая логика. Что вы думаете по этому поводу? Нам крайне интересно. 8-800-200-97-02. СМС-портал 2420. Может ли полиция применять оружие в таких случаях? Должна ли она представляться? Нужно ли расширять ее права? Сообщите, пожалуйста. Мы же сейчас звоним председателю Координационного совета межрегионального профсоюза, который называется Московский профсоюз полиции, Михаилу Пашкину. Михаил Петрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я очень рад, что вы согласились принять участие в нашей программе, потому что я не люблю хлестких формул, вот типа закона садиста. Но мне интересно, что вы думаете вот по тем предложениям, которые внесла в Госдуму группа депутатов, с которых, конечно, все обратили внимание на Яровую.
Ну, могу такую вещь сказать, что для московской полиции можно этот проект закона, ну и так далее, эти поправки применить. Почему? Я могу объяснить. Если мы будем оценивать деятельность всей российской, ну, вообще полиции по 10-бальной системе, то есть 10 баллов – это лучше всех. В Москве где-то будет 4-5 баллов от того, что должно быть, по идее. В регионах от единицы до минус, там, не знаю даже сколько.
Вы имеете в виду с точки зрения профессионализма в работе или соблюдения закона?
Профессионализма, коррупции, значит, беспредела, ну, так сказать, вот этих моментов я имею в виду. Чем дальше от Москвы, тем больше вот этого местечкового полицейского произвола, так сказать, и происходит. Это совершенно, ну, это установленный, как говорится, медицинский факт. Но закон вот такой нужен, и к нему нужно стремиться, ну, в смысле, проект, вернее, вот закон, вот эти поправки, они, в принципе, нужны. Но делать это надо очень осторожно. И вот, ну, как вы считаете, кто-нибудь будет женщин стрелять, если они явно там не шахидки и себя взорвать не хотят, или они без автомата бегают? Да ни один сотрудник здравого уме не будет этого делать, потому что все равно потом будут разбирательства. Да, можно тебе стрелять, но ведь когда, если видеокамеры заснимут, что вот эта женщина или неважно кто, гражданин, от тебя не убегал, тебе ничем не угрожал, а ты его взял, застрелил, ну, посадят сотрудника в любом случае. И вот для того, чтобы, скажем так, уравнять шансы граждан и полицейских вот этой ситуации, я вот предлагал, и давно мы предлагали профсоюз наш ввести норму. В законе о полиции, кстати, такая норма есть. Кстати, 11, часть 3, где сказано, что деятельность полиции может документироваться аудио в виде фотосъемки. Может документироваться.
А вы тут предлагали, кажется, насколько я помню, заменить на должна документироваться.
На должна, да. Вот тогда вопросов ни у кого не будет. То есть, ну, просто так же не будет стрелять, сотрудник стрелять? Не будет.
Да, да, одну секундочку. Извините, пожалуйста, Михаил Петрович, значит, что ж тогда, да, в бляху нужно встраивать видеокамеру? Я не вижу другого варианта регистрировать.
Зачем видеокамеру? Нет, нет. Во-первых, у сотрудника бляха есть что там представляться. Вот его номер увидели, и все. Это если в форме он. А опера, они, конечно, там не представляют, задерживают бандитов. Здесь не до представления, что я оперативный сотрудник такого-то врача, там его застрелят за это время. А есть аудиосистемы, они стоят копейки, там 800, там 1000 рублей китайские, там вот как флешка. Она пишет 16 часов, 30 часов может писать. Вот включил, положил в карман и ходи с ней.
Михаил Петрович,
вечером пришел со службы, ну, скинул в компьютер,
да,
и все.
Понятно. Михаил Петрович, а с вашей точки зрения, а зачем это делается? Да, есть предположение, что к чемпионату 2018 года это делается, да, для того, чтобы максимально безопасность обеспечить?
Нет. Вот, понимаете, год назад наш профсоюз написал письмо на имя президента по вопиющему факту, когда сотрудник полиции Домодедовской Антонов гнался за неостановившейся машиной, ну, они вдвоем там с сотрудником гнались, от Домодедова аж до Тульской. Ночью 120 километров в час. Тот выскакивал даже на проезжую часть, в смысле на остановку, там людей чуть не шиб. То есть создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Он 5 раз выстрелил, 5-м разом его убил, 5-й пулей. Вот. Его осудили на 5 лет, этого сотрудника. Вот понимаете, все сотрудники Домодедовской области сказали, что мы оружие больше принять не будем.
Пусть что, вот, что угодно происходит, да, пусть угроза хоть какому количеству людей будет.
Ага, вот таких случаев полно. Когда вот сейчас, вот слава богу, 1 числа Мосгорсуд отменил решение Нагатинского суда, там осудили сотрудника на 3 года, за то, что он под видеокамеру, все там, видно, как задерживали они 9 человек, распивавших спиртные напитки, те сопротивление оказывали, и потом у одного из незадержанных, запомните, вывихнутый оказался под вывихнутое плечо. И он через две недели заявление написал, что вот прошу разобраться, кто мне это сделал, но сотрудника не сажать.
Единственное скажу, это вывиха такая штука с нарушением связок, что уж лучше перелом, а последствия просто меньше.
Подвых там, причем обидно на видеокамере, как сами же вот эти пьяницы его за руку дергали, сами, вот видно.
У нас 30 секунд до перерыва, скажите, пожалуйста, а как быть, если дело будет происходить не в Москве, а там, где -3 уровень полиции, по вашим словам?
Там может Фергюсон появиться. Вот и все, что я вам говорю.
Что там может быть
Фергюсон? Фергюсон, какой-нибудь Козловский или Урюпинск под, Фергюсон. То есть люди встанут и пойдут против полиции, если произойдет такой, будет беспредел такой.
Понятно. А предпочел бы, конечно, услышать другие слова, но те, что прозвучали, те и прозвучали. Это был Михаил Пашкин, председатель Координационного совета Московского профсоюза полиции. Перерыв несколько минут, затем продолжим.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Губин Лайф. На радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, четверть часа нам осталось на обсуждении тех событий, которые нанесут с нашей с Антоном Расланом точки зрения шрам в истории. Да, вот обсудили новый закон о полиции, он, правда, пока еще не принят. Обсудили Грецию, обсудили Нижегородский университет. Окей, переходим на разрешение в США. Можно регистрировать однополые браки.
Жби. Продолжение.
Тверк. Мы сегодня тверк и прочих пчелок не обсуждаем. Что такое?
Не обсуждаем. Ну, смс-ки дай почитать.
Давай тогда я напомню. 2420 смс-портал РКП, не забудьте набрать. И телефон 8-800-200-9702.
В продолжение нашей перепалки с Натальей. Наталья пишет: «Упс, Антон, это Губину было. В сердцах не того ругнула. Вас я очень люблю, а вот Дима задрал. Особенно своим латинским». И... многоточие. Это не для эфира было. Сами не догадались. Наталья, вас нежно обнимаю. Спасибо. Это в продолжении нашей полицейской темы не в того пальнуло.
Медведь задрал козу в лесу. Теперь свербит в своем носу. Видимо, так я должен реагировать на эти гнусные, разумеется, инсинуации.
Да. Друзья, вот смотрите, вы тоже не обижайтесь, пожалуйста. Все, что вы пишете на 2420, это все автоматически для эфира, да? Смотрите, это эфирный смс-портал. Поэтому все, что сюда приходишь...
Что испугаешься? Наталья применила к себе новый закон о полиции, который позволяет стрелять в Арасланова во время эфира. Она не в того хотела попасть. Пальнул я в девушку, пальнул в хорошую. Там дальше. Миронов в обыкновенном чуде.
Я просто хочу подсказать. Если вы хотите не для эфира что-то, да, а лично, то, пожалуйста, в Фейсбуке...
Антон, не воспринимай объяснение в любви в смс-ке слишком серьезно.
Не, ну я серьезно. Серьезно, на 24.20 это эфирное.
Может быть,
а Facebook личное, тогда я понимаю, что да, не
более,
надо читать.
Тем более, может быть, это не Наталья, а какой-нибудь Натал.
Нет,
и как
это,
группа Ума Турман.
Это точно Наталья.
Откуда же ты?
Слушай, потому что я посмотрел старые смски, где подписывались.
Ты помнишь песню «Я люблю тебя, Оля» в исполнении группы Ума Турман? И помнишь, чем все кончается?
Ладно.
«Я люблю тебя, Коля». Давай переходить к теме «Коля любит Колю».
Подожди. Минутка тщеславия не закончилась. Еще одна смс-ка.
Эк тебя захватило.
Подожди секунду. Антон,
в детстве недолюбили.
Нет, это неправда. Нет, родители у меня золотые.
Спасибо. Я же не про родителей.
Антон, не обижайтесь, вас спутали с Губиным. Все комплименты в кавычках относятся к нему. Мы вас ценим за человечность и профессионализм. Жаль, что вы присутствуете при открытом постоянном хамстве со стороны Губина. Спасибо, что не молчите и приносите извинения. Еще высказывайте свое несогласие.
Да, значит, я хам, а это, конечно, Сим. Вот будешь ты с этой минуты зваться Сим-картом каким-нибудь. Так, вы слушаете новые рубрики.
Поехал, и живу дальше.
Ну что ж поделать. Я бы, конечно, гордился тем, что твое имя прописано в Ветхом Завете, но не все ведь, конечно, поймут. Итак, в Америке решением суда признана законность однополых браков в различных штатах. Я абсолютно убежден. Может, я доживу, а Антон Арасланов точно доживет, когда в России будут регистрироваться гей-браки.
Блин.
Основание, почему, блин? Во-первых, это очень хорошо, но это хорошо также, как, допустим, разрешение проблемы, скажем, гражданских партнерств. Многие люди, которые живут в так называемом гражданском браке, не знают, что у них никаких прав нет.
Ничего. Что, Дим? Ничего сейчас в законодательстве Российской Федерации не мешает двум людям эти самые отношения зарегистрировать. Что ты хочешь вот этим, вот этой регистрацией брака? Ты хочешь для того, чтобы твоему партнеру, например, отошла твоя квартира, там, да? Чтобы имущество поделить,
Антон,
и так далее.
Ты меня прости, у меня сейчас партнер только один,
все
эфирный,
это
и это ты. Нет. Тебя
все
не это пустят.
Можно
нет.
Дарственную
нет.
Напиши.
Нет.
Завещание.
Антон,
оставь.
Я занимался довольно много проблемой так называемого common marriage law.
Не, ну что значит
по всему
нет?
Миру. Это тогда люди живут в гражданском браке и считают, что у них такие же права, как у супругов. Ничего подобного, дорогие товарищи. Если вы живете гражданским браком, и ваша вторая половина попадает, скажем, в скорую помощь, вы не сможете даже дать разрешение на операцию, потому что ваш брак не будет считаться, будут искать седьмых, десятых родственников в Адан-Киселе. Вот почему. Потому что в отношении супругов законодательство отличается.
Этим можно заранее озаботиться и оформить все необходимые документы.
Слушай, давай, давай позвоним в Америку. Вы можете звонить нам 8 800 ровно 200 ровно 9702. Как вы относитесь к идее разрешения однополых партнерств, если не браков на территории Российской Федерации? Напомню, что такое, два было события в Архангельской области. Мэр Архангельска сказал, как он там сказал, ЛГБТ заколебало, и он даст разрешение на проведение гей-парада 2 августа.
Изящно пошутил.
Нахожу свинство и хамство изящным, если честно. А такую фразу я нахожу свинством и хамством, поскольку она звучит в устах официального лица, который обязан, будучи мэром, защищать интерес всех. Ну, детали я не знаю. Может быть, человек неудачно выразился. В таких случаях положено извиняться. Это, правда, моя частная точка зрения.
Не, но он потом объяснил, что это было...
Хорошо, сейчас мы до этого дойдем. Значит, что вы думаете, нужно ли это делать в России? Потому что, например, депутат Архангельской области, сенатор, точнее, Добрынин, он сказал, что он считает нужным, в конце концов, разрешить регистрацию однополых союзов. Вот что дает разрешение однополых браков, их легализация на территории всей Америки. Давайте зададим вопрос Алексею Осипову, нашему сапкору в США. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Да, вопрос прозвучал.
А что это дает? Ну,
да.
Это дает уравнивание прав для добропорядочных граждан Америки и постоянных ее жителей. Вы совершенно верно заметили вот в прелюдии к вопросу, что гражданское партнерство и брак – это совсем разные права у людей, находящихся в этих союзах. Ну, вот почему-то все решили, что геи должны заботиться о наследстве. А на самом деле, представьте, что вы находитесь не в браке, но живете парой, и вы не получите определенные в случае необходимости социальные льготы, вы не сможете открыть общий счет в банке, вы не сможете взять общую семейную ссуду на квартиру, получить скидку и так далее, и так далее. Так что вот этих вот проблем, или, например, вы работаете, допустим, стюардом в авиакомпании, работником которой для супругов полагается бесплатный отпуск в течение года, равно как и самому работнику. Если у вас гражданский союз, к сожалению, если только работодатель не изъявит другой воли, вы ничего не получите. А вот традиционные супруги получат все.
Сразу после того, как, я не знаю, Леша, кстати, слышал ты эту новость или нет, скажи мне, пожалуйста, мне правда интересно, сразу после того, как легализовали, там, в Америке же выступили с инициативой легализовать многоженство, ты слышал это?
Да, безусловно, Америка страна
что,
очень большая.
Да.
И что
прогнирую
по настроениям, да, есть штат Юта, в котором есть мормоны, и далеко не секрет, что они практикуют многоженство, хотя упорно отрицают это. Есть и представители других религий, конфессий, национальностей, которые тоже, в общем, это дело практикуют достаточно в открытую в Америке. Предложение такое прозвучало, но никакой, вообще никакой поддержки на законодательном уровне, даже на уровне штатов, несмотря на то, что у тех же мормонов весьма сильные позиции, и лоббистов много. Нет, это пока отклика не нашло.
10-15 лет и...
Кстати, я не исключаю, потому что традиционная так называемая семья, нуклеарная, да, это семья, которая родилась как ячейка общества во время, как замечательный американский футуролог, социолог Элвин Тофлер писал, во время второй волны, то есть индустриальной волны. Вот тогда она родилась, эта семья себя действительно изжила, как бы не хотелось Елене Мизулиной думать обратное. Потому что
почему?
Она обслуживала производство, стандартизированное производство по гудку. А понимаешь, в чем дело? Ведь могут семью образовать две бабушки пожилых, потому что им так удобнее. А мормоны, да, действительно, значит, несколько жен или там мусульманы, потому что им
но,
так
но
удобнее.
Будет не ли нужно это стандарта. Семья? Давайте договариваться о понятии.
А почему
так,
нет?
Что такое семья?
Семья – это когда люди не просто живут вместе, но согласны разделить не только болести и радости, но какие-то юридические и экономическое законодательство на двоих, на троих или на большее число людей. Вот и все. Когда-то, когда люди были падальщиками, там вообще был бесконечный промискуитет, и не было такой стандартной семьи. Там были другие условия. Сейчас мы промискуитет большей частью осуждаем, по крайней мере, примитивно к своему половому партнеру.
Ну, естественно, вот. А как по-другому?
Такие. Алексей, спасибо большое. Это у нас уже тут сегодня просто Губин против Росланова. Такой, да будет прочен наш союз, я имею в виду эфирный. Не смотри, пожалуйста, на меня волком. Я не темный лес.
Понимаешь, ну сложная, правда, эта история сложная.
А почему
сложная? Что мне больше всего в этой истории напрягает, если честно, то это то, почему геи позволяют себе там кому не попадя в лицо своей ориентации...
Погоди, как так?
Зачем?
Ты в метро когда последний раз был? В метро целоваться можно?
Каждый день.
И там целуются. И это гетеросексуальная пропаганда. И очень здорово, что она есть.
Мне это, честно говоря, глубоко неприятно.
Ты целоваться не умеешь.
Когда в метро целуются, и ты случайно встречаешься глазами с парнем, который всасывает в себя свою девушку.
Не завидуй,
тебе это
не идет.
И мне в этот момент неловко за этих людей.
Ты просто женщин не любишь, Антон.
За этих людей?
Ты не любишь женщин, вот и все.
Почему мне должно быть неловко? Я просто хочу проехать в метро из
пункта А. Скажи, пожалуйста, а старушки с голыми варикозными ногами... Тебя как, не раздражают?
Не раздражают, мне их жаль в этот момент.
Да, они имеют полное право на существование.
Чувство вызывает.
Они имеют полное
совершенно
право другой. На существование.
Да.
Знаешь, мысль о том, какой
имеют.
Союз о семейной постельной у Юрия Лужкова с Еленой Батуриной, тоже в радостные чувства не повергает.
Да при чем
Но
здесь
они
это?
Имеют полное да право нет. называть друг друга пусиками,
да.
люлечками, жить вместе
имеют.
И регистрировать свои отношения.
Имеют, да кто против?
Док,
имеют,
да,
кто
и другим.
Против? Слушайте, они это делают не в метро.
Антон Росланов съел сегодня всю эфир. А, вот мне прислали... сообщение. Уважаю Дугубина, его...
Губин Лайф. Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон – самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то некультурно как-то.